Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар в Гатчинской епархии. Это Ленинградская область. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Боже всем благословения.
Я напомню нашим слушателям и вам, отец Алексей, что в этих беседах, которые мы с Кирой ведем, мы говорим со священником о его пути к вере и в вере, и о том, какая цепь событий привела к тому, что человек стал священником. И мы предполагаем, что это так или иначе путь поиска, путь вопросов, путь поиска ответов, размышления о себе, о Боге, о мире, о человеке. Вот путь, который приводит человека к священству. И, наверное, поиск ответов может быть чем-то интересен и срезонировать может с теми вопросами, которые есть у наших радиослушателей. Я так думаю, что абсолютно меньшинство из них размышляет о возможности служения священником, но вот об отношениях с Богом, наверное, размышляют многие. И вот что вы об этом думаете, как вы этим путем шли и какие открытия совершали, вот хотелось бы поговорить. Ну и о пути, это именно путь, это вообще путь к вере, в вере, путь, состоящий из этапов. Вот какие бы главные этапы на вашем пути к вере и вере к священству вы бы выделили?
Ну, конечно, самая главная ступень начала духовной церковной жизни – это было мое крещение. Меня крестили, когда мне было 7 лет от роду. Это было в Спасо-Преображенском соборе в городе Санкт-Петербурга. Крестил меня, отец привел креститься втайне от мамы. Потому что у меня обычно ситуация в семье такая, что мама верующая, отец нет. А у меня как-то получилось наоборот. У меня отец к церкви гораздо ближе. Он периодически исповедуется, причащается. То есть он как бы находится в церковной ограде. А вот мама была немножко так против этого. Поэтому крестили меня втайне от нее. Было это летним таким светлым днем, я помню, потому что это было празднование тысячелетия крещения Руси. Так вот получилось, да. И потом, может быть, Господь привел таким чудесным образом, что я стал настоятелем именно храма святого равноапостольного великого князя Владимира, который был крестителем Руси, но это уже, конечно, Божий промысл. Но поскольку мы говорим о этапах становления, да, духовного, то, конечно, для меня это был такой яркая вспышка, да, путеводная звезда, которая началась моя духовная жизнь, которую я, в общем-то, запомнил. Свое крещение и свое первое причастие, причащение святых христовых тайн, и то светлое ощущение души, которое потом целый день сопутствовало мне при этом, оно осталось настолько вот таким ярким впечатлением, что я пронес ее, вот это впечатление, через всю свою жизнь. Я помню это до сих пор, как это было и когда. Потом, конечно, было такое определенное затишье, поскольку, родившись в Санкт-Петербурге, мои родители, когда я родился, уехали на далекий север, в Мурманскую область. Там я буквально жил в нескольких километрах от границы с Норвегией, в таком поселке с металлическим названием Никель. Вот там. И, соответственно, у нас очень долгое время не было там храма вообще. Но когда началась такая духовная оттепель, люди стали собираться, и, в общем-то, я тогда присутствовал, меня отец приводил на такие первые христианские собрания, которые чем-то были очень похожи на те протестантские собрания, которые, ну, вот сейчас практикуются, да, потому что не было еще священника, не было церкви, но люди вместе собирались, говорили о Боге, читали символ веры, и это было тоже вот такое, как бы...
первые шаги такие.
Такие первые шаги, первое, да, такое впечатление. Но потом, когда у нас появился храм, как-то, ну, мы туда почему-то не ходили, да. И до своих 17 лет, вот с 7 до 17, у меня был такой большой духовный перерыв, я не причащался, и второй второй раз в жизни я причастился, когда мне было уже 17 лет, и я, закончив школу на севере, вернулся в Санкт-Петербург, где учился, тогда назывался Инженерно-экономическая академия, Инжекон, вот сейчас этот вуз слился с Финеком, ну вот, в общем, когда я вернулся в родной город на Неве, остался один без родителей, почувствовал некую такую, ну, можно сказать, не то чтобы оставлен, я почувствовал тишину, и в этой тишине я смог услышать Бога, потому что, ну, придя в храм в Петербурге, это как-то было мое такое, ну, веление сердца, веление души, да, очень хотелось в храм прийти, как раз это был храм в честь Владимирской иконы Божией Матери, и там был чудный, дивный образ Спаса Нерукотворного, освященный Иоанном Кронштадтским. Да, вот. И перед этим образом я молился, и, обращаясь к Господу, я вот почувствовал такой Божий ответ, и, обратившись к церковным служителям, говорю, а что же мне делать дальше, да, вот, и он говорит, ну, надо готовиться к исповеди и ко причастию. И вот с этого момента началось мое такое, можно сказать, возвращение, да, потому что уже находился в ограде церковной, возвращение в мир церкви и живое общение с Господом. Конечно, первые шаги давались очень тяжело. Я помню собор, тогда еще 90-е годы, толпа народа, совершенно нечем дышать. Я не понимал, что происходит и как вообще нужно молиться. Чуть ли не в обморок падал, потому что, ну, вот, и воздуха нет, и как-то вот такая вот, ну, просто в церкви стоять в такой ситуации, ну, было очень тяжело. Но вот эту первую ступень удалось превозмочь, и я первый раз поисповедовался за свою жизнь, причастился, и с тех пор, в общем-то, ну, стал это делать регулярно, и началось мое воцерковление, да. Купил духовную литературу первоначально, стал всему потихоньку учиться, и уже будучи студентом, вот с первого курса, так получилось, что начался мой путь воцерковления. Через некоторое время я почувствовал, что мне очень нужен духовник. Я услышал об этом, понял, что мне нужен наставник, который бы меня в этом мире вел. Я молился, я просил, чтобы мне Господь дал. И Господь меня очень скоро услышал на волнах радиоэфира, хотя я обычно радио не слушал. Вот появилось православное радио Санкт-Петербурга, и духовником этого радио был отец Иоанн Миронов. И буквально через несколько недель я уже первый раз пришел в храм «Неупиваемая чаша» при заводе АТИ и увидел этого дивного батюшку. И с тех пор отец Иоанн, в общем-то, ну и до сих пор является моим духовником. Слава Богу, ему уже скоро вот будет 96 лет, но до сих пор Господь ему дает сил. И периодически у меня есть возможность с ним пообщаться, спросить духовный совет. И это очень для меня ценная такая связь. Это целый мир, это целый такой духовный опыт человека, который и войну успел повоевать, и вживую видел Серафима Вырицкого, от него благословение получил на священство, и очень много дал в моей духовной жизни. Я, конечно, бесконечно благодарен ему, благодарен Господу за то, что Господь меня к такому доброму пастырю послал, и дальше мое духовное становление, духовное возрастание там и проходило. Конечно, через некоторое время мне пришлось принимать решение, кем мне дальше быть, потому что я учился, как я уже сказал, в довольно неплохом вузе. У меня была специальность информационная система в экономике и управлении, и у меня было предложение от нашего комбината печенга никельского, чтобы мне заключить контракт с ними и безбедно закончить и свое студенческое существование, и потом получить высокооплачиваемую, в общем-то, достаточно престижную работу. И я с этим подошел к своему духовнику, говорю, батюшка, вот так и так предлагают, что мне делать, соглашаться или нет. Ну, на что говорит, может, говорит, не надо тебе этого. Батюшка, я говорю, а что же делать дальше? Ну, говорит, ну, может, тебе в семинарию пойти. Ну, и я воспринял это очень радостно, как вот благословение. Я об этом не думал. Я об этом до этого не думал и не помышлял быть священником. Но вот такое благословение, оно ну, прям вот легло, легло мне на сердце, и я уже знал с этого момента, что я спокойно закончу свой вуз, и после этого пойду учиться в семинарию. Так и получилось, что, закончив вуз, я потом пошел, учился в Санкт-Петербургской духовной семинарии, потом в академии, и потом уже вот рукоположение в священство у меня было фактически, ну, можно сказать, на последнем курсе. Да. В 2008 году меня рукоположили в священники, а в 2009 я как раз академию и закончил. Конечно, было много интересного и на этом этапе. Учась в вузе, у меня все равно сердце рвалось в церковь, и я ходил в храм, меня увидел вот будущий отец Константин Головацкий, который сейчас возглавляет молодежный отдел Санкт-Петербургской епархии, и вот он употребил тоже немало усилий, он научил меня петь в церковном хоре, он меня взял, вот, можно сказать, под свое крыло, и вот я, будучи студентом, пел на ранних литургиях в Александро-Невской лавре. Там был братский хор. Это вот тоже такое совершенно необыкновенное, можно сказать, ощущение, да, близости с Господом. Вот ранняя литургия, монастырь. И вот то, что Господь давал в эти дни, это, конечно, такое особая благодать, которую словами, пожалуй, очень трудно описать. Ну, все дальше, в общем-то, шло своим определенным чередом. Я закончил учебу, поступил в Санкт-Петербургскую духовную семинарию сначала, да, где, ну, нес послушание и подьякона у владыки Константина Горянова, который сейчас у нас митрополит карельский, и, ну, занимался там при компьютерном классе, потому что у меня образование мое первое позволяло это делать. Через некоторое время, учась в семинарии, для того, чтобы как-то обеспечивать себя, обеспечивать, ну, потом, впоследствии, свою семью, я пошел работать в РГПУ имени Герцена, и работал там, прошел тоже такой интересный путь от инженера до исполняющего обязанности директора информационного вычислительного центра. Это такой особый этап моей жизни. Ого. Да, когда... Вот учеба в семинарии, она перемежалась тем, что мне было необходимо срочно бежать, да, как мы его ласково называли, герцовник, для того, чтобы там выполнить свои обязанности. Но поскольку на такую изначально небольшую зарплату, которая была у инженера, не было много желающих, и мне хватало времени для того, чтобы выполнить свои обязанности, то, в общем-то, я начал потихонечку расти по этой линии. Вот, как я сказал, сначала мне поставили руководить группой инженеров, а потом и так получилось, что некоторое время я выполнял и обязанности директора этого центра. Но это такой особый этап жизни, тяжелый, суетный, и за это время я уже успел жениться, и Господь благословил меня детьми, и я был настолько загружен, с учетом того, что я уже был диакон, я учился еще в академии и работал в РГПУ Герцена, я, например, не смог даже встретить своего второго сына из роддома. Угу. То есть вот такое, вот было такое некое такое напряжение. А с другой стороны, это была такая замечательная духовная школа, когда при всей суете этого мира и при всей усталости сохранялась благодать священнослужения. Как я уже сказал, я был диаконом, меня рукоположили в 2005 году. Я 3,5 года служил диаконом, вот, еще раз говорю, трудился и учился при этом. Это вот дало мне такой определенный опыт. И сейчас, будучи уже настоятелем, имея по указу архиерейскому 5 храмов и руководя там двумя реабилитационными площадками и возглавляя социальный отдел нашей епархии, мне вроде, слава Богу, на все хватает сил, да, и это очень важно. Это была такая суровая, серьезная школа жизни, которую пришлось пройти, но она очень много мне, в общем-то, дала.
Светлый вечер. На радио «Вера».
гостях у «Светлого вечера» священник Алексей Дудин, настоятель храма равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Гатчинской епархии. Это Ленинградская область. У микрофона Константин Мацан, Кира Лаврентьева. Отец Алексей, на самом деле, когда перед программой я вас спросила, а выгораете ли вы? Вы тогда нам ответили, что «а когда выгорать, некогда выгорать». Я теперь поняла, почему некогда выгорать. На самом деле это ведь очень ладно звучит со стороны. Звучит как хорошо написанная, хорошо отработанная, слаженная такая биография. Значит, в 17 лет пришел в храм, потом, значит, туда вошел, там немножечко освоился, стал священнослужителем, потом женился, потом там еще где-то начал подрабатывать, да не где-нибудь, а в Герцена, да, в Санкт-Петербургском известнейшем вузе. И казалось бы, ну, так все прекрасно, что как-то и не видно даже вот за этим всем каких-то трудностей. Но, тем не менее, вы говорите о том, что и второго ребенка не успевали встретить в роддоме. И понятно через эту фразу, насколько тяжело нести иногда священнику крест, и крест этот невидим для других. И в этом смысле мне вот о чем хочется вас спросить. А когда ты настолько занят, ты настолько в трудах, и в этом смысле, наверное, это очень пересекается с лучшими советами святых отцов о том, что человек должен очень много трудиться, чтобы ему некогда было, ну, в общем, глупостями заниматься и размышлять над всякой ерундой. А вот духовная работа, батюшка, духовная работа, она идет сама по себе, когда человек в таком состоянии. То есть как бы Господь делает за человека ее в сердце. Когда ты, ну, просто вот встал с подушки и вечером просто голову до подушки донес, ты уже спишь.
Ну, Господь никогда ничего не делает за нас, но Он всегда помогает. И если человек находится в таком, ну, в сжатых каких-то жизненных обстоятельствах, ну, отчасти, можно сказать, угнетенных, да, то Господь всегда близко и рядом, и Его помощь всегда чувствуешь. Если этой помощи не просить, ты ее не будешь получать автоматически. У нас не бывает так, что вот ты трудишься, и тебе Господь за это дает. Нет. Господь всегда дает тому, кто просит. Просите, и дастся вам. И, конечно, в моей жизни были моменты, когда я чувствовал, что, ну, действительно, душа моя из-за вот этой многозаботливости, она начинает, ну, так, скажем, тоже уставать, терять главное, да, свое направление, и приходилось определенную коррекцию вносить, но я прошу учесть, что, еще раз говорю, мне Господь по милости своей дал замечательного духовника, к которому я всегда мог прибегнуть, и плюс все-таки служба в храме, а я же служил всегда, и воскресные праздничные дни, и святое причастие, оно всегда человеку душу обновляет. Лечит. Это лечит, угу. И обновляет, и питает. И, конечно, если бы не церковь, если бы не храм, то я бы в этой суете благополучно бы и погряз.
Такое словосочетание, как кризис веры, вам знакомо?
Кризис веры, да я не знаю. Я затруднюсь ответить на этот вопрос, а что вкладывается в это? Думал ли я когда-нибудь уйти из церкви,
да нет,
заняться чем-то светским?
Скорее, когда у тебя от постоянного хождения по кругу начинаются какие-то очень серьезные вопросы, которые могут долго не разрешаться. Эти вопросы повергают тебя в определенные состояния, непростые.
Но духовная жизнь вообще штука непростая. Вот, в ней всегда есть место и взлетам, и падениям, и скорбям, и радостям. Если ты идешь к Богу, если ты хочешь, чтобы Господь был с тобой, то Господь тебе будет помогать. И у меня есть такое, если бы говорить, не сказать бы современным языком, лайфхак. У меня есть такая святоотеческая мудрость, которой меня научили, которой я всегда прибегал. Я всегда просил, чтобы Господь, на каждой литургии просил и прошу, чтобы Господь исправил мою жизнь по воле своей святой. Я всегда прошу Бога, чтобы Он скорректировал все то, что я делаю, направил туда, куда надо, и убрал все то, что для моей души не полезно. И, пользуясь, в общем, таким приемом простым, да, духовным, молитвенным, я не испытывал уж совсем каких-то больших там кризисов или каких-то особых проблем. Как-то Господь ведет. Просишь Господа, Он не оставляет.
Мы с Костей у одного священника спросили, значит, о том, как делать так, чтобы как жить правильно, чтобы вера твоя росла, не умалялась, не ветшала, а как-то укреплялась, он сказал, ну, пойдите, помогите, значит, первому попавшемуся человеку, который находится в нужде. И тогда Костя спросил, ну, вы знаете, сказал тогда, вы знаете, вот от того, что кому-то еще хуже, чем мне, мне лучше самому не становится. А потом, так или иначе, в ходе этого разговора, этот священник, он все-таки вывел беседу к тому, что вера без дел-то, собственно, мертва. То есть, с одной стороны, нам, конечно, не становится лучше от того, что кому-то хуже, а с другой стороны, без добрых дел совсем туго получается. То есть ты занимаешься собственным спасением, но при этом ты особо-то не шевелишься куда-то идти дальше, в сторону, например, там, я не знаю, милосердия. И буквально за 2 часа до нашей сегодняшней с вами встречи, батюшка, мы с мамой были в больнице, и там женщина-анестезиолог, там перед небольшой операцией маму, значит, расспрашивает, задает ей вопросы, задает, она говорит, давайте на 19-е назначим день операции. И мы с ней переговариваемся. Я говорю, 19-го преображения, там ей шепчу, причаститься надо. Она, значит, молчит, ничего не комментирует, там еще что-то. Мы с ней обсуждаем. Она говорит, и она вот так вот терпела, значит, наши вот эти вот переговоры, а потом говорит, ну, вас батюшка благословил? Мама говорит, благословил. Она говорит, ну, значит, с Божьей помощью все получится. И я по знакомой терминологии понимаю, что наш человек. И она говорит, ну, я-то в храм хожу, но только я, конечно, не так вот серьезно подхожу к делу, как вы. Я вот на Пасху была, причастилась, на большой службе побыла, а так у меня ведь ничего не получается. Я вот все 5-дневку на работе, а выходные, и тут батюшка, она говорит, а выходные и маме помочь, и тете помочь, и дяде помочь, и с племянниками брата там, с детьми посидеть. То есть, понимаете, человек все время находится в служении. Он не ходит в храм, там не успевает, просто не успевает. Но при этом все время находится в служении. И после общения с ней у меня было реальное ощущение, что вот я бы ее сидела и слушала. Не она меня там, да, которая там ходит в храм каждую неделю, а я ее сидела бы и слушала. Вот как эти плоды духовные приобретаются? Получается, что мы здесь размышляем, рефлексируем, копаемся в своей душе, читаем умные книги, а человек, который непрестанно делает добрые дела, получается, там, я не знаю, ну, на немыслимое количество ступеней стоит выше, чем ты перед Богом.
Ну да, действительно вспоминается, вот помните история про Антония Великого, когда ему был указан один сапожник
из Александрии. Да, расскажите, пожалуйста,
батюшка, да. Ну, Антоний Великий, вы же знаете, был один из самых таких серьезных подвижников. Кстати, вполне можно почитать, литература, она сохранилась, и, ну, по крайней мере, если не применять то, что Антоний говорил своим монахам, то, по крайней мере, заглянуть в то вообще, как живет духовной жизнью человек, и прочувствовать, насколько это был действительно любящий Господа до самозабвения, да, подвижник. И заглянув в его жизнь, поняв всю его полноту, после этого есть смысл прочитать вот этот рассказ, когда Антоний попросил Господа показать ему того человека, который преуспевает в духовной жизни больше него. И Господь его послал к такому человеку, и в беседе с ним Антоний все пытался добиться, но какой же твой подвиг, в чем же ты преуспеваешь, почему Господь меня послал именно к тебе? На что человек сказал, прости меня, отче, не знаю. Я, говорит, знаю, что я человек грешный, поэтому я с утра встаю и произношу, Господи, говорит, в этом городе все праведные, все спасутся, я один грешный, погибаю. И, говорит, с такой же молитвой, в общем-то, ложусь спать вечером. И ничего, говорит, во мне такого нет. И подивился Антоний Великий действительно такому смирению, искреннему смирению человеческому, и понял действительно, что он, как он сказал, я, говорит, тружусь в монастыре, а ты, как искусный ювелир, сидя на одном месте, вот алмаз своей души так огранил, как мне, говорит, не удалось это сделать в пустыне, да. И получив такой назидательный урок, который, наверное, мы можем прочитать так, что в основе всех добродетелей действительно лежит истинное христианское смирение, да, прежде всего перед другими людьми. И он, конечно, пошел, и этот случай, он описан как раз в его житии, и он для нас есть повод для размышления, да, то, о чем вы сейчас сказали, про этого врача, который не имеет возможности, может быть, посещать богослужение, так как мы считаем это необходимым, правильным, но при этом, при всем, она в совершенстве познала то, что Господу надо служить через ближнего, оказывая ему дела милосердия.
Кира спросила вас о кризисах веры, и я бы вот с какой стороны еще к этому подошел. Это не то, что кризис, где человек пытается уйти из церкви, и, наверное, вовсе не кризис того, что вдруг ты подумал, что Бога нет, а скорее то, что тоже в одной из наших программ мы обсуждали с нашим гостем, священником, что у человека бывают моменты, когда, причем у верующего, в смысле и у мирянина, и у священника, наверное, когда то, чем ты живешь, какое-то основное содержание твоей жизни, вера, нуждается в том, чтобы заново ее утвердить. Вот ты веришь в Бога, ты веришь в Бога, и вдруг проскакивает мысль, а вдруг я все это время, вдруг я ошибаюсь.
Вот она прямо ранит, эту мысль.
И как будто нужно заново продумать основание своей веры. Это не кризис какой-то долгий, затяжной, с унынием, а необходимость вот заново поверить в первую любовь.
Точно.
Вам это знакомо?
И не обесценить, прошу прощения, не обесценить прошлый опыт. Мы когда-то с Фредерикой Деграф на эту тему говорили, она психолог первого московского хосписа, и она говорит, что в таких состояниях большой риск свой предыдущий опыт духовный, который Господь тебе вот давал, сказать, да вот мне там или показалось, или я такой чувствительный, мне почувствовалось, или я просто это какое-то совпадение, раз все разом обесценить и, в общем, оказаться вообще в непонятном таком состоянии.
Ну, давайте попробуем разобрать вот этот ваш вопрос, запрос. Ну, во-первых, надо посмотреть на то, что в духовном развитии человека есть различные этапы. И человек, возрастая, одно дело, когда он находится в состоянии новоначального, и Господь в этот момент на него буквально изливает потоки своей любви, и любая человеческая молитва, она слышится, и все так, и духовно, все духовное так легко дается и приносит огромное количество радости. И, в общем-то, это, наверное, как раз и есть тот опыт, да, который главное не обесценить и не потерять, потому что это есть некий залог, который Господь дает человеку в деле его спасения первичной. А потом наступает время труда, время, когда каждая молитва зачастую, каждое делание, оно дается с подвигом, и не потому, что Господь хочет человеку, ну, как скажем так, усложнить жизнь, а потому что человек так устроен, что то, что ему легко дается, им потом меньше и ценится. Поэтому зачастую вот духовные плоды, последующие после вот этого этапа начального церковления, они даются с большим трудом, и в этот момент, наверное, человек может ощутить кризис своей веры и почувствовать, ну как же так, Господи, ты же был так близко, я тебе молился, у меня там чуть ли не непрестанно Иисусова молитва из сердца лилась, а тут раз тебе, как говорится, и камнем это слезу из глаза не вышибить и не обратиться, и сердце сухое, и действительно есть такой этап человеческого развития духовного, и важно в этом этапе не подзастрять, не отчаиваться, потому что когда человеку было легко, а потом стало тяжело, он может все бросить и перестать этим, в общем-то, заниматься и отойти, и в данном случае нужно смотреть, чтобы этот кризис не был вот с этим связан, да, и объяснять человеку, и духовник всегда объясняет, что нужно дальше идти, что вот теперь наступил новый этап, где если то, что тебе раньше давалось авансом, было вот так легко, а теперь надо потрудиться много для того, чтобы получить благодать Божию. Это может быть один аспект, да, того, о чем вы говорите. Может быть совершенно другой аспект, потому что человек зачастую, получив духовную радость, зная о том, что он может всегда прийти в храм, покаяться, исповедоваться, причаститься, он рискует превратиться в так называемого профессионального православного.
Вот.
Вот. И этот профессиональный православный человек, это, в общем-то, такое ужасное существо, которое, ну, пытается эксплуатировать милосердие Божие по отношению к себе, да, и идет и делает сначала все, что хочет, а потом, когда становится плохо, кричит: «Господи, плохо, спаси, погибаю». И человек, зная, что Господь милостив придет его спасать, он зачастую, я говорю, начинает этим злоупотреблять, поэтому Господь иногда отходит в такие моменты. И если мы с вами бываем сами виноваты, зачастую, да, нарушая те границы духовной жизни, которые у православного человека должны быть, сами прикасаемся к той нечистоте этого мира, которая забирает тепло нашей души, то тут Господь может перестать нам его давать. Зачем изливать благодать тому, кто эту благодать не ценит, не хранит? И очень важно здесь посмотреть, с чем связан этот кризис. Если этот кризис связан с тем, что мы, ну, например, бесконтрольно начинаем потреблять весь развлекательный контент, который предлагает нам современная цивилизация, то мы сами виноваты в охлаждении своей души. Потому что если мы смотрим все, что не попадя, открываем врата своей души через зрение и другие свои чувства для греховных всяких вещей, то что удивляться тому, что наша душа остыла и наша вера, в общем-то, ослабела. Потому что действительно все знают выражение, что вера без дел мертва есть, да, апостольская, это вы прекрасно знаете. Но в то же время вера – это не есть что-то статичное, это штука, которая все время в человеке изменяется, или растет, или наоборот начинает деградировать в зависимости от того, поступает ли человек по вере или не поступает по ней. Поэтому всегда надо смотреть, по какой причине вот человек сейчас впадает в уныние, потому что я так думаю, что кризис веры человек начинает испытывать или интерпретировать те события, которые с ним происходят, как кризис веры, когда он впадает в некое такое состояние уныния и теряет радость. Надо просто посмотреть, по какой причине человек эту радость потерял. Может, он и сам в этом зачастую бывает виноват, и тогда надо снова покаяться, закрыть вот его ворота для всего этого нечистого, что вымывает тепло нашей души, ну и заново вернуться в первое состояние строгости, потому что, помните, не знаю, как у кого как, но вот я по себе помню, когда вот первые посты были, да, вот 17, не дай бог, там что-нибудь скоромного не съесть, там ничего не прикасаться. Почему-то вот те границы, которые человек изначально выставляет для себя, чтобы не прикасаться ни к чему запрещенному, потом он со временем, становясь таким отчасти профессиональным православным, начинает эти границы как бы размывать. Ну, я уже опытный, ну, я уже знаю. Ну, что там страшного будет, если я там, ну, чуть-чуть пост нарушу? Ну, вот это ж, как все начинают там, например, цитировать Иоанна Златоуста. Иоанн Златоуст говорит, что пост – это последняя христианская добродетель. Ну, понятно, что после любви, после милосердия, после остальных всех вещей, но, тем не менее, эта христианская добродетель, она хранит и спасает человеческую душу от многих напастей и бед и зол. Поэтому, если вы чувствуете такое состояние, надо со своим духовником пойти и разобраться, почему же, куда же уходит тепло вашей души, что же с вами происходит. Конечно, бывает так, что человек чисто физически настолько устает на своей работе или, например, ухаживая за своими больными ближними, что это состояние во многом связано с его физической составляющей, и это уныние, оно не имеет под собой духовной подоплеки, но человек просто устал. Тогда зачастую человеку надо найти разумное решение для того, чтобы как-то послабить свои труды, найти способ отдохнуть, прийти в себя, и может быть, это в этом заключается причина того, что человек, как ему кажется, испытывает кризис веры. Поэтому надо всегда разбираться, в чем конкретно сейчас я испытываю проблемы, и для этого, как я уже сказал, очень нужен грамотный, хороший духовник или хотя бы священник духовного опыта, с которым можно пообщаться, с которым нужно держать связь. И, священник, по сути дела, это проводник, да, который человека ведет ко Господу, помогает человеку идти ко Господу, идет человек всегда сам. Вот, важно такого проводника иметь, потому что одному заплутать очень легко. Особенно если человек на себя берет какие-то серьезные подвиги, да, то помните, как это уже в Отечнике сказано, им же нечисть управления падает окилиствие, то есть тем, у кого нету тех людей, которых никто не направляет, они как листья с дерева опадают и все, и не могут удержаться.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар в Гатчинской епархии в Ленинградской области. В студии Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».